Третья лекция посвящена развитию психологических представлений в средние века и в новое время. Кризис античной культуры, кризис всего античного общества привел к тому, что на долгие годы воцарились так называемые темные века. Во всяком случае, так было в Западной Европе. Но эстафету развития знаний в самых разных областях, ну и в том числе в психологии, в этот период, в первую половину Средневековья, подхватили на Востоке. Возник громадный планетарных масштабов арабский халифат. Чем одним из важнейших достижений было осуществление такой массированной переводческой деятельности. Арабы очень много переводили античной литературы, и многое из творений древнегреческих мыслителей дошло до нас именно благодаря арабским переводам. И вот сегодняшнее занятие мы начнем с того, что познакомимся с творчеством трех представителей арабоязычной науки. Ну, в хронологическом порядке, как у нас в истории психологии принято. Первым был, ну, раньше других проявился именно как независимый, оригинальный мыслитель Ибн аль-Хайсам, которого в латинском переводе называют Аль-Газеном. Он жил в Египте, был врачом, больше всего интересовался болезнями глаз, нарушениями зрения, ну, тем, что сейчас стало предметом офтальмологии. И вот именно Аль-Газену принадлежит первый, начиная с античного времени, прорыв в области психологии. Речь идет вот о чем. Изучая строение глаза, он впервые дал его интерпретацию как оптического прибора. Более того, он изготовил из горного хрусталя модель, так сказать, действующая модель важнейшего органа глаза, который, собственно, поэтому и стал называться хрусталиком. Показал, что как именно в хрусталике происходит преломление света, и получалось у Аль-Газена, что зрение — это всего лишь физический процесс, связанный с преломлением света и появлением зрительного образа, великолепно, стало быть, описывается физическими, математическими, так сказать, науками, ну, в данном случае оптикой. То есть хотя бы небольшая, но часть душевных явлений оказалась объяснимой с точки зрения объективной, естественной науки, что было, безусловно, большим шагом вперед. Ну, разумеется, кроме описания строения глаза, и впервые дано было объяснение таких явлений, как дальнозоркость, близорукость, масса феноменов зрительного восприятия, бинокулярное зрение, явление контраста, послеобраза. Все это было описано Аль-Газеном и стало с тех пор достоянием мировой науки. Вот таков был первый и очень впечатляющий шаг арабоязычной науки. Следующий арабоязычный мыслитель, заслуживающий упоминания и доброй славы, это был знаменитый врач Ибн Сина. Жил он в Средней Азии, много путешествовал, ну, естественно, известен как выдающийся врач во всех, так сказать, областях тогдашней медицины. Его важнейший труд, канон врачебной науки, стал настольной книгой для врачей и Востока, и средневековой Европы на протяжении многих столетий. И в психологию тоже удалось Ибн Сине внести ощутимый вклад. Ну, во-первых, он был одним из первых мыслителей, который стал экспериментировать. Без преувеличения можно сказать, что это был первый в истории психологии экспериментатор. Ну, замечательный пример, ставший чуть ли не анекдотом, приводится им в каноне врачебной науки, эксперимент, который он поставил, достаточно известный. Два барана были выбраны исключительно похожие, кормили одинаково, но рядом с одним из баранов в клетке был волк. И этот несчастный баран через некоторое время умер. Вскрытие показало обширный инфаркт миокарда. То есть до Ибн Сины было замечательно известно, как тело может действовать на душу, да, через различные ощущения телесные, могло меняться состояние души. А вот обратный процесс, что тело с душой взаимодействует, так сказать, в двустороннем режиме, вот это было показано Ибн Синой, потому что стресс, чисто психологическое явление, психологический феномен, оказалось невероятно сильно действует на различные органы. Вот. Помимо этого, ну, разумеется, имея колоссальный медицинский опыт, зная, как влияют различные фармакологические препараты на состояние человека, разумеется, все это было описано достаточно подробно и очень убедительно Ибн Синой. Еще один момент, который следует помнить. Ибн Сина изучал, разумеется, различные болезни различных возрастов и является по праву также основоположником возрастной психологии. Ну, точнее, и детской психологии, и геронтопсихологии, потому что для успешного лечения болезни в детском и в пожилом возрасте необходимо учитывать психологические особенности этих возрастов. К Ибн Сине восходит также одна из первых попыток составить своего рода последовательность этапов онтогенеза различных психических процессов. То есть не только на физическом уровне, когда впервые прорезаются зубы, там, когда впервые ребенок начинает ходить, но и последовательность развития восприятия, речи, мышления. То есть что впоследствии стало одним из главных задач детской психологии. Много проводил также Ибн Сина сравнительных исследований, то есть какие-то догадки, первые проблески и научных фактов, и идей в области сравнительной психологии также принадлежат Ибн Сине. Ибн Сина был уверен во всемогуществе воспитания. Он считал, что через эмоциональную сферу родители, вообще наставники, могут воздействовать именно на душу ребенка, а тем самым и на его телесное здоровье. То есть при разумном, гуманном воспитании можно вырастить человека здорового, умного, доброго. И вот эта вера во всемогущество педагогики, ну, делает Ибн Сину, хотя он известен именно как врач, одним из основоположников гуманистической педагогики и педагогической психологии. То есть возможность целенаправленного формирования характера человека и вплоть до его психофизиологических функций – это одна из заслуг Ибн Сина перед педагогической психологией. И третий арабоязычный мыслитель, живший на другом краю исламского мира, в Испании, это Ибн Рушд. Он был судьей в городе Кордова, врачом, ну а в свободное время мыслителем, философом и психологом. Между прочим, именно Ибн Рушд дополнил труды Аль-Газена, доказав, что органом зрения является сетчатка глаза. То есть не столько хрусталик, чья, естественно, функция была замечательно описана Аль-Газеном, а именно сетчатка является подлинным органом зрения. Вот это вклад Ибн Рушда в психологию восприятия, психофизиологию сенсорных систем. Но больше всего он прославился как автор теории двух истин, что существует две истины – истина веры и истина разума. Истины веры, они даны в священных текстах, они исследуются богословами, ну и это, дескать, замечательно. А вот истины разума, они требуют совершенно другого подхода, они никоим образом не связаны и не пересекаются с истинами веры, но вместе с тем помогают, по его словам, обнаружить величие и славу Бога. То есть величие и славу Бога запечатлены на каждом камне его творения. Отсюда удивительный вывод, который покорил сердца большинства европейских философов и мыслителей. Будем же исследовать природу, камни, деревья, животных, человеческое поведение, и во всем этом мы обнаружим Бога. То есть мы тем самым, если богословы пытались именно рассуждениями о Боге, о всяких богословских вещах подменить собой науку, превратить философию в свою служанку, то Ибн Рушд предлагал прямо противоположный путь. Наоборот, заменить богословие реальным знанием, ну, под флагом того, что это и есть подлинное служение божественному замыслу, что человек имеет такое предназначение – познавать окружающий мир и самого себя. Вот эта мысль имела буквально без привлечения грандиозные последствия. Но последствия эти мысль Ибн Рушда имела в Европе. Именно там он нашел своих пламенных сторонников, которые создали то, что называется первой интеллектуальной революцией. Эта революция связана с появлением в Европе особого социального института. К тому времени, о котором мы сейчас говорим, это уже XII век, к тому времени Европа оправилась от грандиозных катаклизмов разрушения Римской империи, переселения народов, вот этих варварских королевств. Наконец-то начался прогресс экономики, и очень важное явление — появились университеты. Так вот, именно про этот социальный институт сейчас пойдет речь. Первично университеты были объединением как бы под одной крышей нескольких школ, а именно трех — богословской, медицинской и юридической. Ну, так возникли три так называемых старших факультета, по окончанию которых прошедший полностью курс обучения становился, после защиты диссертации, студент становился доктором либо богословия, либо доктором права, либо доктором медицины. А четвертый факультет, ну, считался как бы подготовительным, так называемый факультет свободных искусств, где изучали геометрию, музыку, риторику, грамматику. Ну, в общем, это был... Кстати, учились очень долго. Например, стандартный, нормативный курс на богословском факультете длился 15 лет. То есть это очень серьезное и ответственное дело. Учились долго. Главным методом преподавания была как раз лекция. Лекция означает в переводе с латыни «чтение». Зачитывался некий текст. Студенты должны были слушать, при этом записи не велось. То есть они должны были на слух воспринимать достаточно сложные тексты и годами упражняться в этом. И результатом было виртуозное владение и техникой спора, дискутирования, и, так сказать, колоссальная эрудиция. Ну, все то, что мы называем схоластикой. Схоластика была тем этапом развития не только философии, но и психологии, которая, собственно, была вместе с античным наследием, тем коридором, через который проходил магистральный путь развития психологии. И вот какая деталь, на которую просто очень хочется обратить внимание. Итак, надо было, чтобы получить соответствующий социальный статус, чтобы стать доктором и пользоваться нужным поэтому престижем, соответственно, необходимо было защитить диссертацию. Диссертация должна быть оригинальным вкладом человека в некое знание. Но если ограничить, так сказать, источники этого знания священным писанием и несколькими святоотеческими трудами, то очень быстро оказывается, что все темы исчерпаны. Плагиат запрещен. Остается два пути. Либо изыскивать совершенно какие-то немыслимые темы, вроде «Сколько ангелов поместится на кончике иглы», либо согласиться с Ибн Рушдом, которого в Европе называли «Авероэс», что есть две истины, и что, познавая реальный мир, то есть изучая минералы, изучая растения, животных, ну вообще все на свете, мы точно так же вносим вклад в, так сказать, славу Божию, а уж тут-то тем для самых разных диссертаций просто необозримое количество. Соблазн был неодолим, и европейцы двинулись именно по этому пути. И, как нетрудно догадаться, стало, постепенно, конечно, этот процесс занял достаточно долгое время, стали накапливаться действительно серьезные, как стали говорить в 19 веке, позитивные знания о окружающем мире, о самом человеке. Хотя, конечно, европейцев ждал много сюрпризов. Например, один только штрих. Знаменитый путешественник Марко Поло, посетивший во второй половине 13 века Китай, вернувшись, рассказывал о тамошних чудесах. Я только один пример скажу. Его считали невероятным выдумщиком и фантазером, вроде как барон Мюнхгаузена. Потому что он утверждал, что в Китае-то топят печи камнями, он имел в виду каменный уголь, но европейцы тогда просто не понимали, о чем идет речь. Как-то топить печь камнями. Или что деньги у них из бумаги. Это просто веселило всех невероятно. Это бумажные деньги. Причем восхищало и просто приводило в полный восторг именно вот эта изобретательность, как они считали, вот такого фантаста. Надо же такое придумать. Вот до чего доходило. А со временем, естественно, знания о мире и о себе увеличивались. И схоласты внесли в это определенный вклад. Мы только про двух из самых выдающих схоластов напомним. Это Фома Аквинский, знаменитый доктор богословия, ангельский доктор, как его называли. Его учение, которое называется томизм, от латинского произношения имени Фома. Фома по латыни Тома, Томас. Томизм стал официальным католическим учением, специальной энцикликой Папы Римского в 1879 году. Она была признана единственным католическим, так сказать, философским учением. А ныне оно и существует под названием неотомизм. Так вот, главная идея Фомы заключалась в иерархическом строении мира. Мир построен по иерархическому принципу. Естественно, на вершине всего находится Бог. Пять доказательств бытия Божия — это знаменитый вклад Аквинского в богословие. А под ним находится целая лестница различных существ, включая человека. И вот получается такая гигантская пирамида, и человек находится где-то посередине. То есть частично относится к высшему миру, а именно той своей частью, в которой у него есть бессмертная душа. А частично он относится к нижнему миру, миру материальному, поскольку обладает телом. Эта идея Фомы о иерархическом строении, она, собственно, и на принцип действия души точно так же была перенесена, что душа тоже имеет иерархическое строение, и на вершине находится мышление и воля, точнее, он говорил «интеллект». Вот это слово впервые ввел в употребление Фома Аквинский. Интеллект и воля. А воля, которая порождает намерение, так называемую интенцию. Итак, душа человека в ее божественной части интеллектуальна и интенциональна. Кроме того, схема работы души по Фоме трехчастная. Сначала порождается образ, например, образ восприятия или же некое понятие, которое тоже представляет собой своеобразный такой особый образ. Во-вторых, вторым этапом осознается наличие этого образа. Такой процесс осознания самого факта восприятия или размышления называется рефлексия. И, наконец, третий этап – осознается сам процесс познания. Вот этот третий этап и представляет собой интроспекцию. То есть знание души о самой себе и изучение самой себя – вот это интроспекция. О чем потом у нас еще будет замечательный повод поговорить позже. Второй выдающийся схоласт Уильям Оккам, ну, знаменитая бритва Оккама как раз, ему приписывает авторство утверждения «Не надо умножать число сущности сверх необходимого». То есть если можно объяснить что-то просто, не прибегая к специальным каким-то новшествам, то лучше объяснить просто. Ну, в качестве примера, если поведение животных можно объяснить, не прибегая к понятиям человеческого ума, то и не надо этого делать. То, что можно объяснить просто, надо объяснять просто. Вот основной такой принцип. Так вот, с чем была связана деятельность Уильяма Оккама? В те времена, а это уже XIV век, разгорелся знаменитый спор, знаменитый в философии спор между реалистами и номиналистами. Реалисты — это так называли по странному такому совпадению людей, которые верили, что идеи реальны. Ну, в этом смысле первым реалистом был Платон, который утверждал, что идеи на самом деле существуют вне материи, как некие эталоны, как некие образцы. Что... Итак, реалисты утверждали, что идеи реальны. А номиналисты, которых, собственно, возглавил Оккам, стали утверждать, что идеи всего лишь имена, ну, по латыни «номен», отсюда номинализм, идеи всего лишь имена, то есть некие метки, знаки, за которыми скрывается подлинная действительность. Вот эта знаковая концепция, которой предстояло замечательное будущее, которое и до сих пор, собственно, имеет огромные перспективы дальнейшего развития в этом направлении, вот начиналось с Уильяма Оккама. Итак, идеи, слова, в частности, это лишь знаки, за которыми скрывается некая подлинная реальность. Ну, здесь таилась некоторая опасность агностицизма, но в те времена это еще не было заметно. Во всяком случае, прогресс был налицо, и деятельность, вот, казалось бы, таких вот классических схоластов, как Фома Аквинский и Уильям Оккам, показывает, что уже в недрах схоластики начали появляться тенденции, которые впоследствии приведут к новому этапу развития психологии. А прогресс европейской культуры в целом, всех наук, всех областей знания и, в частности, представления людей о самих себе, далее шел через замечательную эпоху Возрождения. Ну, так она называется, потому что сами деятели этой эпохи считали, что они лишь возрождают забытую античность, что они как бы восстанавливают то, что некоторым образом утрачено. Хотя, на самом деле, разумеется, это принципиально новый этап в развитии человечества. Ну, если говорить о главных идеях эпохи Возрождения, что общего у всех этих деятелей, это идеи гуманизма. Гуманизм понимался ими как принцип человечности, имея в виду, что человек снова становился мерилом всех вещей. Человек в центре мироздания. И огромное количество произведений искусства, огромное количество произведений классической древности было действительно ими возвращено в виде... Ну, появилось книгопечатание, и в огромном количестве стали печататься античные авторы, что сыграло колоссальную роль в интеллектуальном прогрессе Европы. Ну, а из деятелей этой эпохи, которые каким-то образом оказались связанными с историей психологии, ну, стоит назвать Леонардо да Винчи. Известен как выдающийся художник, изобретатель, мыслитель эпохи Возрождения. Если говорить о, собственно, психологических аспектах его работ, тут, разумеется, надо упомянуть, во-первых, его глубокое изучение зрительного восприятия. Ну, поскольку художник — это иллюзионист, он создает иллюзию, плоскую картину, которая должна восприниматься как некое окно в мир. И вот законы перспективы, те феномены зрительного восприятия, которые связаны с бинокулярным зрением и со смешением цветов, все это Леонардо изучалось и было описано в науке о живописи. Наука живописи — это единственный его труд, который был, ну, так сказать, издан и получил известность, и оказал влияние на историю психологии. Потому что большая часть его рукописей стала известна лишь спустя несколько столетий, уже после его смерти, и напрямую не повлияла на развитие науки. Так вот, наука живописи — это главным образом идеи, связанные с психологией зрительного восприятия. И тут одна из гениальных догадок Леонардо о трехкомпонентном цветном зрении иллюстрирует самый главный его метод. Метод познания Леонардо — это моделирование. То есть, по мнению Леонардо, чтобы узнать некий объект, надо попытаться его воспроизвести. Ну, хотя бы нарисовать. То есть, сам по себе такой способ, когда мы изображаем какой-то предмет, является не самоцелью, ну, изготовления вот этой копии, а способом освоения, способом понимания, как он устроен. И если мы таким же образом будем говорить о смешении цветов, получается, что если любой цвет, а Леонардо это знал из практики, можно получить смешением трех основных, ну, взятых в равных пропорциях, так, стало быть, так и устроено человеческое зрение, как он выражался в своих записках постоянно, о дивной справедливости твоя первый двигатель. То есть справедливость заключается в экономии. Достаточно трех основных цветов, из которых можно получить любой оттенок, так, наверное, эти три основных цвета и лежат в основе зрительного восприятия. Впоследствии было действительно доказано, что это так. Забавно, что Леонардо стал первым проводить опыты на лягушках. Лягушке стоит памятник в Париже за вклад, который лягушка внесла в развитие наших знаний о, не только о живом, но и об электричестве и так далее. Итак, исследуя главным образом зрительное восприятие, вот его основной такой вклад, и принцип моделирования как метод познания. Ну, теперь переходим, собственно, к новому времени. Новое время, ну, датируют его историки по-разному, начиная кто-то от путешествия Колумба, кто-то от английской революции, но для нас с вами, наверное, рубежом, с которым начинается новое время, это середина XVI века, начало научной революции, первой научной революции, связанной с именами Коперника, Галилея, ну, впоследствии, естественно, Ньютона. То есть начинается новый этап в развитии знания, и этот этап, разумеется, затронул и психологию. Вообще-то говоря, во всех остальных областях, кроме психологии, научная революция была связана с появлением экспериментального подхода, с экспериментированием, с новым, принципиально новым явлением, как научная периодика и систематические публикации своих открытий. То есть обмен достижениями между учеными-специалистами. Ну а в психологии новое время ознаменовалось появлением выдающихся мыслителей, которые работали в двух направлениях. Ну, они некоторым образом конкурировали, но, лучше сказать, замечательно дополняли друг друга. Это эмпиризм и рационализм. Эмпиризм от греческого слова «эмпирия» — «опыт». На первый план ставил опытный характер нашего знания, А рационализм от латинского ratio, разум, на первый план ставил именно интеллектуальную деятельность. Ну, подробнее сейчас, когда будем говорить о персонажах. Основоположник эмпиризма, английский мыслитель, выдающийся стилист. То есть стилист, значит, произведение его написано таким прекрасным слогом, что ему даже приписывали авторство шекспировских произведений. То есть читать можно на одном дыхании. Это Фрэнсис Бэкон. Пламенный агитатор, проповедник нового экспериментального знания. Он считал, что эксперимент — это тот ключ, который дает человеку шанс узнать законы природы и тем самым, как выражался он, стать ее господином. Человек, выражался он так, человек, слуга и истолкователь природы, может стать ее господином, если будет задавать ей правильные вопросы. А что такое задать природе правильный вопрос? Это значит поставить эксперимент. И результат этого эксперимента — это и будет тот ответ, который дает природа. Ну, главным образом, он сам-то экспериментов ставил мало. Вообще-то у него деятельность, собственно, была несколько иная. Он в обычной жизни он был сначала адвокатом, потом дослужился до поста великого канцлера. Ну, это что-то вроде поста премьер-министра. Человек был сложный, характер трудный, интриган, взяточник. Но как выдающийся мыслитель мы знаем совершенно другого Бэкона, автора действительно блестящих произведений. И в частности, «Новый органон» — это его ключевое произведение, которое самим своим названием уже противостоит старому органону. Органон по-гречески — это орудие. Так схоласты стали называть комплекс трудов Аристотеля. То есть все его труды, в основном, главным образом, по логике, получили название органона. Так вот, новый органон предлагает принципиально другой способ познания. У Аристотеля метод дедукции от общего к частному. То есть, если нам известна некая общая истина, из нее действительно можно сделать какой-то частный вывод. Ну, подобно тому, как в психологии, если нам известен некий метод исследования, ну, какой-нибудь там, взять, опросник Шмишика, да? И есть интерпретатор, то мы в каждом отдельном случае вот из этого общего знания можем сделать частное по поводу конкретного человека, продиагностировать его конкретно. Вот это способ мышления Аристотеля. А все замечательно, такой способ, кроме одного. Круг общих истин ограничен. Их известно не так уж много. А как же открыть новые общие истины? А вот для этого как раз Бэкон предлагает новый органон, новый метод мышления, а именно индукцию. То есть, наоборот, восхождение от частного к общему. То есть мы делаем несколько частных опытов, экспериментов, обобщаем их, и из этого обобщения появляется новая общая истина, ранее неизвестная. Бэкон был настолько уверен во всемогуществе своего метода, что утверждал, что отныне нет никакой необходимости в одаренности, в талантах. Он выражался так. Подобно тому, как нужен большой опыт и талантливость, чтобы нарисовать ровную окружность или провести безукоризненно прямую линию, но каждый может это легко сделать с помощью циркуля и линейки, точно так же и предлагаемый мною метод. С его помощью каждый может достигнуть поразительных результатов. То есть достаточно только их применить. Итак, главное, что необходимо для быстрого прогресса наук, для быстрого прироста знания, это эксперимент. А эксперимент надо проводить с помощью орудий. Главным из этих орудий является метод. Метод познания, ну вот предлагаемый метод индукции. Бэкон говорил так. Как предоставлена самой себе рука, немногое может сделать с окружающими предметами, ей для этого нужны инструменты. молоток, пила, топор там, и так далее. Точно так же и предоставленный себе ум немногое может постичь в мире. Ему точно так же нужны орудия. И в качестве такового вот он предлагает метод индукции. Однако перед таким исследователем сразу же встает несколько препятствий. Эти препятствия на пути познания Бекон называет идолами. Он насчитывает 4 вида идолов. Ну, именует их он так достаточно своеобразно. Первый идол — это идол рода. Имеется в виду рода человеческого. То есть это недостаток познания, свойственный абсолютно всем людям и сводящийся к ограниченности человеческих органов чувств, возможности познания, которые, ну, телесная природа человека ограничена. Ну, в частности, у человека нет специального органа, который измерял бы время, так использовать можно хронометр. У человека недостаточно острое зрение, чтобы видеть отдаленные предметы, так можно использовать подзорную трубу, ну и тому подобное. То есть преодолеваются идолы рода использованием инструментов, использованием орудий. Ну, тот же циркуль, вот он буквально несколько минут назад я приводил этот пример, это как раз и преодолевает идол рода. То есть идол рода такой, что координация движений, точность движений не очень высока, но применяя специальное оборудование, ну, в данном случае циркуль, можно преодолеть это препятствие. Второй идол — это идол пещеры. Ну, здесь, естественно, намек на знаменитый платоновский образ узника в пещере, который сидит спиной ко входу, и о том, что снаружи, судит по теням, которые на стене перед ним. И вот он говорит, что каждый человек тоже сидит в своей отдельной пещере, и тем самым люди начинают спорить друг с другом, потому что имеют разные точки зрения. Ну, например, при одной и той же температуре одному человеку холодно, другому жарко. И опять-таки преодолеть этот идол, который на современном психологическом языке называется индивидуальными особенностями, можно опять-таки применением объективных методов, применением инструментов. Если для одного человека время течет быстро, вообще мгновенно пролетает, для другого она тянется медленно, примирить их может только использование часов. Пример с температурой, то же самое, примите термометр. То есть в каждом случае надо обратиться к объективным средствам. Вот этот призыв к использованию объективных методов, ну, одна из выдающихся заслуг Бекона. Третий вид идолов — это идолы рынка. Он имел в виду неправильное употребление слов. То есть рынок имеется в виду просторечие, особенно характерно именно для английского языка. То есть английские слова настолько многозначны, что одно и то же слово может иметь совершенно разные значения и смыслы. И, естественно, это затрудняет познание. Как выразился Бекон, неправильное употребление слов осаживает разум. Осаживает, то есть не дает ему возможность двигаться вперед. То есть сами-то слова, вот эти конструкты, которые мы используем для познания, если они несовершенны, они ограничивают наши возможности. Ну, отсюда прямой и ясный путь. Значит, надо создавать особую, специальную научную лексику. Составить свой тезаурус, свой набор терминов и договориться о определенном понимании этих терминов. Ну, собственно, по этому пути действительно все науки и двинулись, и каждая наука разрабатывает свой специфический словарь, если угодно, свой жаргон, который дает возможность специалистам гораздо лучше друг друга понимать, чем если бы они употребляли обыденную речь. Ну, для психологии, к сожалению, не всегда это оказывается возможно, но тем не менее внедрение специальных терминов оказало чрезвычайно позитивное влияние на четкость понимания многих психологических проблем и поиски путей их решения. Ну и четвертый идол – идол театра. Он так называется потому, что это идолы веры в авторитеты. А называет он идолом театра, потому что он говорит, сколько выдумано теорий, писал Бэкон, столько перед нами поставлено комедий, представляющих искусственные вымышленные миры. Другими словами, мало ли что там написал какой-то Аристотель. Чего вы на слово-то верите? Проверяйте, джентльмены, проверяйте опытом. Ничему на слово верить нельзя, все надо перепроверять. И вот эта вот идея, ну, то есть речь идет не о элементарной недоверчивости, а о призыве не пленяться, не быть загипнотизированным авторитетами. И опять-таки выход он видит в широком применении эксперимента. В широком применении эксперимента для познания истины. Итак, если для подтверждения данных органов чувств необходимо измерение, необходимо экспериментирование, то для проверки умозаключений необходимо точно такое же средство, ну, аналогичное измерению для органов чувств. Это метод индукции, вот уже о котором шла речь ранее. Если подводить, кратко так вот суммировать вклад Бэкона, это чрезвычайно красноречивая проповедь нового экспериментального знания, это великолепная реклама индуктивного метода и призыв ко всем ученым, и в том числе к психологам, именно на эксперимент опираться в своих исследованиях. Итак, вот таковым было начало эмпиризма и основатель его Фрэнсис Бэкон. Параллельно его чуть более младший современник Рене Декарт, француз, создает, ну, как бы конкурирующий, альтернативный подход, рационализм. Декарт, ну, если в двух словах, вот есть ситуации, в которых биография имеет значение. Декарт не сразу стал мыслителем, он прошел непростой жизненный путь, учился в привилегированном иезуитском колледже, то есть именно там он научился, а иезуиты были лучшие педагоги того времени, именно там он научился и математике, получил основательное знание математики, естественно, латыни, это уж первым делом. Там он научился риторике и искусству спора, диалектике, как ее тогда называли. Университет, правда, он не закончил, поучился немного, ну, на юриста. Ну, понял, что это не его, а тут подвернулся шанс повидать мир. Он вступил в вооруженные силы, и шла 30-летняя война. Служил он офицером, ну, главным образом в гарнизонах. Война была такой долгой, главным образом стояние в разных городках Германии было. Ну и только после этого, после периода, так сказать, военной службы, он наконец понял, что его предназначение — это философия. Поселился в Нидерландах и, ну, стал публиковать свои сочинения, важнейшие из которых — «Правила для руководства ума и страсти души». Вот для психологов важнейшие. Ну, «Правила для руководства ума», если так вот суммировать, там их больше 20, но самый важнейший из них — это попытаться раздробить проблему на поддающиеся осмыслению простейшие части и каждую по отдельности рассматривать. Вот такой вот. Во всем, разумеется, надо сомневаться. Вот самое знаменитое — это его изречение по латыни «cogito ergo sum», то есть «я мыслю, следовательно, существую». Собственно, от этого и исходит. То есть начинаем с того, что начинаем во всем сомневаться. Мы во всем сомневаемся, одно единственное остается несомненным. Сам факт наличия сомнения. А поскольку сомнение — это акт мыслительный, то, стало быть, это единственное, что бесспорно, а раз мыслительный акт предстает нам как неопровержимая данность, то, стало быть, и является важнейшим доказательством нашего собственного существования. Тезис получил невероятную популярность. Вообще, очень редко бывает так, уж в истории человеческой мысли вообще просто можно по пальцам пересчитать случаи, чтобы при жизни мыслителя его взгляды стали просто на устах у всех. То есть в те годы во Франции достаточно было кавалеру написать своей даме любовную записку следующего содержания. «Я мыслю, следовательно, я существую. Я мыслю о вас с нежностью, следовательно, вас люблю», чтобы эффект был гарантирован. То есть невероятная популярность. Считалось просто неприличным не знать об этом тезисе Декарта. А надо сказать, что очень способствовало популярности Декарта и его славе как выдающегося мыслителя изобретение, которое он предложил, практическое изобретение, за которое единственную награду от короля получил. Он предложил нумеровать ряды и сиденья в театрах. До этого нумерации не было, в общем, были конфликты, вплоть до дуэлей. В общем, и вот такое очевидное, если помнить о декартовой системе координат, очевидное и остроумное решение просто всех восхитило. Все стали говорить, что Декарт действительно умнейший человек. Как же? И стало быть, все, что он пишет, это вот правда. А писал он вот о чем. Основные положения Декарта, философия учения такого рода называется дуализмом. То есть существует материя и дух как два равных и равноправных начала мира. Они обладают разными свойствами. Самые главные из этих свойств называются атрибутами. Главным атрибутом материи является протяженность. Это означает, что все материальные предметы, во-первых, имеют какие-то размеры, а во-вторых, где-то локализованы в пространстве. А атрибутом духа является мышление. А ведь как получается, что из этого невероятные для психологии последствия? Казалось бы, из такого абстрактного философского тезиса последствия были просто ошеломительные. Если вспомнить аристотелевскую иерархию, которую потом, что называется, обработал для католического мира Фома Аквинский, растительная, животное, разумная душа, высшая душа, разумная, там как раз, где наличествует мышление и воля, та, которую Аристотель считал высшей просто, а Фома Аквинский провозгласил бессмертной, то с точки зрения Декарта только эта-то душа и является, собственно, душою. То есть то, что называют растительные и животные, это вовсе не души, или виды души. Это ошибка. На самом деле существует только вот эта вот бессмертная душа, обладающая мышлением и волей, а поскольку это мышление и воля, разумная душа, есть только у человека, единственное, стало быть, существо, обладающее душой, это человек. Да и то, пожалуй, не всякий. Во всяком случае, был вообще-то верующий человек, он считал, что именно Бог наделяет человека вот этой бессмертной душой. А как же быть с теми функциями растительной и животной души по Аристотелю? А Декарт, кстати, по латыни его имя Картезий, и поэтому учение Декарт называют картезианством. Ответ Декарта был по-революционному прост. У животных нет никакой души. Животное обладает лишь телами, которые двигаются и реагируют механически. Впоследствии было придумано для этого слово «рефлекс». Сам Декарт употреблял слово «рефлекс», которое по латыни означает «отражение», в соответствующих трудах по оптике, в другом смысле. Но, по сути дела, он предлагает рефлекторную модель, которая выглядит таким образом. В теле у животного существует, и у человека, кстати, существует особая сеть трубочек, его нервы и представляют эти трубочки, по которым циркулируют некие животные духи. Эти трубочки имеют клапаны и особые нити, по-французски фибры, эти фибры души, которые могут эти клапаны открывать, закрывать, и, в общем, эти животные духи циркулируют по нервной системе. Раздражение, поступающее извне, приводит к движению этих животных духов, они устремляются к мозгу, оттуда к мышцам и в буквальном смысле надувают их, и происходит сокращение мышц и, соответственно, движение. Оказывается, то есть получается так, что никакой души, как объяснительного принципа, для понимания, как двигаются животные и в значительной степени поведения человека, нет никакой необходимости. Вот это рефлекторная модель, автором которой Декарт по праву считается. Итак, получается, что животные представляют собой своего рода роботов, такие, знаете, живые роботы. И человеческое поведение в значительной степени столь же механично. Но у человека есть, поскольку наличествует бессмертная душа, и он обладает мышлением и волей, стало быть, у него есть возможность познания. И эта возможность познания связана с особой деятельностью его ума, который Декарт называл рациональной интуицией. Интуиция, во-первых, почти мгновенно, во-вторых, более достоверно считал Декарт, нежели аристотельский метод дедукции. То есть интуитивно, говорил он, мы мгновенно постигаем умом, что треугольник ограничится тремя линиями, хотя доказательство это было бы достаточно долгим и сложным делом. Итак, вот его буквально цитата. «Под интуицией я разумею не шаткое свидетельство чувств и не обманчивое суждение беспорядочного воображения, но понятие ясного и внимательного ума настолько простое и отчетливое, что оно не оставляет никакого сомнения в том, что мы мыслим». Вот это его знаменитое определение. Итак, интуиция как главный метод познания. А почему вот именно на интуицию, а не на логические ему заключения делал такой акцент Декарт? А потому что интуиция позволяет нам осознать, то есть ввести в поле сознания врожденные идеи, которые есть у каждого с самого начала. То есть Бог наделяет человека бессмертной душою и в комплекте прилагается программное обеспечение, говоря современной компьютерной метафорой. То есть набор неких врожденных идей. И рационализм-то вот в его понимании, в декартовском, и есть способ, с помощью которого человек должен раскрыть и осознать содержание этих врожденных идей. То есть осмыслить то, что ему дано с самого начала. А вот такой он предлагает путь. Но вот одна неприятность все-таки его поджидала. Эта неприятность связана, он ее прекрасно понимал, и посвятил целый трактат исследованию. Он называл его «Страсти души». Неприятность связана с эмоциональными переживаниями. Ведь получается противоречие. С одной стороны, абсолютно не подлежит никакому сомнению, что эмоции как-то воздействуют на душу. То есть эмоции, будучи телесными по своей природе, они относятся к телу. То есть они представляют собой какие-то телесные состояния. Но вместе с тем-то действуют на мышление, действуют на волю. То есть получается, что тело и душа связаны именно страстями. И, впрочем, и наоборот, что с помощью ума и воли можно контролировать свои страсти. Но там и сама возможность их контакта, она, в общем-то, противоречит главной посылке Декарта о том, что материя и дух независимые друг от друга сущности. И как это объяснить? Ведь мышление, не обладая протяженностью, не может где-то, вот где его локализировать. Вот и он вынужден допустить такое удивительное, просто, казалось бы, непоследовательное такое суждение, что в центре головы, ровно в геометрическом центре головы, если воображаемые линии соединить переносицу с основанием черепа, а другой линии соединить уши, то на пересечении, как раз действительно в центре головы, есть единственное непарное образование, так называемая шишковидная железа, эпифиз. И вот этот эпифиз, по мнению Декарта, и есть тот орган, через который проходит контакт между вот этими двумя мирами, между материальным миром, к которому относится тело с его страстями, и совершенно нематериальным миром духа, представленным у человека его душой, его мышлением и волей. Стало быть, страсти, вот единственное, что, будучи по происхождению телесным, неразрывно связано с душою, и он подразделяет их на активные страсти и страдательные, но это уже, собственно, не так все существенно. Главное, вывод, который делает Декарт, ну, аналогичен тому, что делали все до него стоики, эпикурейцы, что надо с помощью мышления и воли, то есть с помощью данного от рождения нам, так сказать, частицы такого духа, контролировать свои страсти, надо достигать добродетеля, а добродетель — это твердость в том, что принято за лучшее. Ну, то есть фактически речь идет о неком самовоспитании. Душа должна сама себя воспитывать. Точнее, имеется в виду не столько себя в плане интеллектуальном, сколько себя в плане вот этих страстей, которые достигают души через вот эти телесные состояния. Вот такое учение Декарта о страстях. Ну, теперь об их последователях. Итак, основатель эмпиризма Бэкон и основатель рационализма Декарт. Ну, сначала про первого последователя Декарта, Бенедикт Спиноза. Родился, да и практически всю жизнь прожил в Голландии, получил богословское образование, ну, правда, потом был изгнан из общины. Как известно, зарабатывал на жизнь шлифовкой стекол. Очень оригинальный мыслитель. Но сам Спиноза считался последователем Декарта. Ну, во всяком случае, основные философские взгляды на то, что существует отдельно материя, отдельно дух, да, вот идея их параллелизма, он целиком полностью разделял. Если просто ради экономии времени, только отмечу, да, труд Спиноза, основной «Этика», доказанный в геометрическом порядке, просто не имеет себе равных по оригинальности. Действительно, как некий учебник математики. Аксиомы, теоремы, леммы, схолия, короллария. Ну, то есть, ну вот, где буквально все четко, логично, последовательно доказывается просто невероятной гипнотической силой текст. То есть, прочитав его, ну, невозможно усомниться. То есть, настолько ясно, прозрачно, толково все описано, что, ну, спорить, оказывается, практически невозможно. Вот. Вместе с тем, новый вклад, вот, что нового привнес Спиноза, это принципиально новое понимание эмоций. Ведь, еще раз повторю, что говорил Декарт. Что эмоции относятся к телесной сфере, а стало быть, это не душевные явления сами по себе. Они не относятся к душе, они относятся к телу. И в некотором смысле являются скорее даже помехой для истинного познания. Ну, в общем, точка зрения, как я уже напоминал, и для стоиков характерной, и для большинства других, от йогов, там, сказать, и до наших дней. Что эмоции только вред познанию. А Спиноза делает невероятный и совершенно неожиданный поворот. По Спинозе выходит, что эмоции представляют тоже своеобразное мышление. Мышление особого рода. Другими словами, если для Аристотеля эмоции выполняют, ну и это традиция, которая доходит до наших дней, это современное понимание эмоций таково, их главным образом оценочно-регуляторная функция, что эмоции — это некий показатель благополучия-неблагополучия, то Спиноза делает совершенно неожиданный и очень остроумный ход. Он утверждает, что каждая эмоция, все эмоции устроены как мыслительные акты. То есть существует некое желаемое состояние, существует некое актуальное состояние, они сравниваются с друг другом, и в случае рассогласования возникает переживание, эмоция. Ну, например, обида. Вот как устроена обида по Спинозе? Что есть у каждого человека некое представление, как по отношению к нему должны вести себя окружающие. Вот некий такой образ, да? Желаемый образ. С другой стороны, есть вот как они ведут себя на самом деле. И в случае рассогласования, если не отвечает этим ожиданиям, человек переживает чувство обиды. Получается, что эмоции, и он много подобных примеров, он каждую эмоцию так вот как анатомирует. И получается совершенно неожиданный вывод. А ведь сравнение — это что такое? Это мыслительный акт. И получается, что в основе любой эмоции лежит интеллектуальная операция сравнения. То есть, по сути дела, это особого рода, особое мышление какое-то. Правда, оно не рационально, оно не логично. Оно, ну, все мы знаем, что эмоции и рассудок вещи трудно совместимы, но вместе с тем главная заслуга Спинозы, что он как бы вернул эмоции в сферу душевных явлений. То есть ведь Декарт дошел до того, что он оставил в душе, да, которую отождествил сознанием, лишь мышление и волю. Ну, то есть две функции разумной души. Все остальное это от лукавого, точнее от тела. Да? И является лишь ну, каким-то эхом событий, которые происходят в теле. А вот Спиноза вернул эмоции, так сказать, эмоциональную сферу ну, вот, в душу, да, в круг душевных явлений. Знаменитый тезис Спиноза «Свобода, осознанная необходимость». Вот нуждается только в комментарии, мы двинемся дальше. Он ведь говорит, раз так, раз аффекты, ну так он называл эмоции, являются своеобразным разделом мышления, то надо не смеяться, не плакать, а понимать, говорил он. Человек находится в рабстве у своих аффектов, а задача в том, чтобы, поняв, как они устроены, подчинить их себе, не подавлять, не выгонять, не контролировать, ну как Декарт там, сидеть, стоять, руки вверх, там, свои эмоции, а понять, почему они возникают, и этого достаточно, чтобы они перестали владеть человеком. Так, собственно, называется последняя, пятая часть его этики о человеческой свободе, имеется в виду свободе от аффектов, которая достигается именно путем понимания своей собственной души. Как устроены эмоции, вот если мы узнаем это, то они перестанут быть опасными для нас. Вот в чем смысл его тезиса «Свобода – это осознанная необходимость». Надо осознать, что они необходимы, по-другому быть не может в тех или иных условиях. Тогда и переживать нечего. И никоим образом это не мешает, а помогает следующему познанию. Вот. Ну, будем вот таким образом. Раз рационалист Спиноза, значит, ему противопоставим эмпириста Томаса Гоббса. Томас Гоббс, ну, просто о самом главном, о самом существенном. Автор знаковой концепции языка. По мнению Гоббса, язык представляет собой знаковую систему, систему знаков, которые необходимы для того, чтобы фиксировать мысли. То есть это средство для того, чтобы ловушка для мыслей. Вот если бы не было слов, то мысль пришла, тут же бы ушла и бесследно бы растворилась. Слова помогают мысль зафиксировать и, стало быть, делают возможными манипулирование этими мыслями. То есть они представляют собой некий инструмент, некую упаковку, которая позволяет эту мысль поймать, удержать и производить с ней какие-то операции. Поэтому без слова невозможно никакого знания. Без слова невозможно... Вообще-то, на самом деле, Гоббс ведь был... выражаясь современным языком, политологом. Его главная задача была объяснить, каким образом возникло государство и как оно должно быть устроено. Так вот, он исходит из того, что без речи государство не могло бы возникнуть, как его нет у волков и медведей, как он говорит. А дальнейшее движение у мысли таково, что знаки, ну и главным универсальным знаком является слово, позволяют человеку не только фиксировать, не только управлять своими мыслями, да, но и познавать окружающий мир. Он как бы человек каждому предмету, каждому явлению дает некую метку. И этой метки достаточно для того, чтобы познавать стоящие за этой меткой сущности. Иначе это было бы совершенно невозможно. То есть речь у Гоббса выступает как умственный процесс, в котором слово выступает в качестве некого инструмента. Инструмент. Вот вообще очень глубокая и мощная мысль, и она получила развитие, ну хотя бы, например, у Льва Семеновича Выгодского, знаковая концепция слова. Вот. Ну и в завершение Джон Локк и Готфрид Вильгельм Лейбниц. Вот два человека, которые, ну, соответственно, эмпирист Локк и рационалист Лейбниц. И я попробую их как бы одновременно представить, поскольку главное произведение Локка «Опыты о человеческом разуме» произвело очень сильное впечатление на Лейбница, и тот написал, ну, критические замечания на этот труд, который озаглавил «Новые опыты о человеческом разуме». И очень удобно разобрать их вот в виде, ну, такой своеобразной полемики. Главный тезис Локка — это утверждение, что нет ничего в разуме, чего прежде не было в ощущениях. Смысл этого утверждения крайне прост. Что все содержание нашего сознания когда-то прошло через органы чувств. То есть каждый человек рождается абсолютно с чистым сознанием. Он называл это табуля раса, чистая доска. Просто нулевая, вот абсолютно чистые файлы. И вот эта табуля раса, именно на ней, как выражался Локк, опыт пишет все свои письмена. То есть постепенно, по мере жизни, значит, заполняется сознание вот этим чувственным содержанием. А на что Лейбниц возражает, что лучше сказать так: нет ничего в разуме, чего не было прежде в ощущениях, кроме самого разума. Потому что иначе ведь непонятно, каким образом вот идеи, попав через органы чувств, ну как-то классифицируются, организуются, каким образом вообще все это происходит, почему не все в одну кучу не смешивается. Мы же видим мир упорядоченным, а упорядочит наше восприятие, в частности, да, именно разум. То есть он должен исходно находиться. То есть неврожденные идеи, чье наличие Локк отрицал, решительно отрицал, а именно устройство, которое позволяет сортировать эти идеи, обрабатывать их, ну, нечто вроде процессора. Он должен существовать уже с самого начала у нас. А иначе непонятно, почему мартышка, которая имеет те же самые ощущения, почему она не обладает разумом, если достаточно лишь органов чувств. Ну, вот если несколько упрощать, вот именно вот это первая позиция, по которой они спорили. Вторая позиция, ведь если логически из этого, из первого тезиса следует, что человек – существо пассивное. Ведь ощущения, как еще Аристотель говорил, это состояние страдательное. Они из внешнего мира на нас действуют. И, как выразился Локк, это логично, это последовательно, все нами встречаемое в жизни, в буквальном смысле слова, лепит нас подобно куску глины. То есть все события нашей жизни накладывают на нас определенный отпечаток и как бы формируют нас. И мы вроде как пассивные объекты вот этого процесса. На что Лейбниц возражает, что, ну, часто оно так оно действительно и бывает, но ведь есть и ситуации, когда человек может быть активным, когда он может проявить свою активность. Это в первую очередь творчество. И сейчас мы к этому вернемся, потому что третье возражение тесно с этим связано. Ведь, еще раз повторюсь, у Локка табуля раса, все абсолютно одинаковыми рождаются, ну, в буквальном смысле слова, ничем не отличимыми, и разница между людьми возникает в силу различия их опытов. Ну, в разных ситуациях, дескать, люди живут, и поэтому, так сказать, разное содержание. А Лейбниц утверждает, что нет, люди изначально не равны. Не равны они потому, что у них разные способности. Он говорил так: надо уподобить не чистой доске новорожденного человека, а скорее некой глыбе мрамора. Потому что разные глыбы мрамора отличаются ведь друг от друга. Из одной лучше получится статуя Геркулеса, а из другой статуя Купидона. То есть различия прожилок, различия там в каких-то деталях, но разница есть. Точно так же и у людей. У одних есть музыкальные способности, у других там математические, там лингвистические и так далее. И вот это-то в сочетании с принципом активности приводит к тому, что у большинства людей, по мнению Лейбница, эта активность проявляется как избирательность. То есть человек из всего предлагаемого ему в ощущениях выбирает то, к чему у него есть соответствующие склонности и способности. То есть вот эта избирательность, селективность, ну, как доказательство активности, а у некоторых еще и дополняется творчеством, то есть способностью создавать что-то небывалое. А ведь, по мнению Лейбница, как может господин Лок объяснить творчество? Если нет ничего, что не было в ощущениях, тогда откуда берется новое? Если все, что может быть в моей голове, это воспринятое мною снаружи, ну, то есть кем-то уже созданное, откуда же тогда берется нечто новое? Как можно что-то придумать в таком случае? Непонятно. Принцип активности это как раз очень хорошо объясняет. И четвертое. Для Локка, как, впрочем, надо сказать, и для Бэкона, и для Гоббса, и для Декарта, психика тождественна сознанию. Психика — это только сознание и ничего больше. А для Лейбница, автор исчислений бесконечно малых, не совместно, а параллельно Ньютону он его открыл, для него абсолютно было очевидно, но ясным как божий день, что есть непрерывный континуум осознавания, что наряду, значит, с ясным, четким осознаванием, он специально выделял этот класс психических состояний, называл это апперцепцией. Такое ясное, отчетливое осознание. Есть область просто перцепции, ну, таких вот туманных, не очень осознаваемых, ну, тем не менее, находящихся в сознании. Тогда должен быть еще третий класс, бессознательного. То есть настолько малые перцепции, что мы их не ощущаем, но вместе с тем они есть, и они на нас какое-то воздействие оказывают. Вот эта мысль Лейбница в немецкой, ну, философской, психологической традиции уже после него никуда не исчезала. Так она, так сказать, до Фрейда и дошла. Так, ну, восходит именно к нему, к Лейбницу. А Джон Лок, ну, чтобы еще на секунду вернемся, два слова еще про его аргументацию и про идею ассоциации, которую предстояло грандиозное будущее. Доказывал же свои мысли о том, что нет ничего в разуме, чего не было в чувствах, Лок с помощью двух групп аргументов. Первая группа условно может быть названа педагогическими аргументами. Ну, если их несколько упрощать, то свести их можно к следующему. Если бы существовали врожденные идеи, то не было бы никакой необходимости в специальном обучении. Ну, дети бы и так бы уже заранее все знали. Но по опыту, а Лок был действительно прекрасный педагог, ну, просто вот бывают люди, так сказать, одаренные от природы, вот, талантливейший педагог был. Его книга «Мысли о воспитании юного джентльмена» до сих пор не потеряла вот своего значения. Она чрезвычайно интересна, написана очень ясным, четким слогом. Читать просто одно удовольствие. Так вот, он из своего педагогического опыта утверждал, что нужно приложить колоссальные усилия как самому педагогу, так и, ну, там, и родителям всем, чтобы сформировать, казалось бы, простейшие понятия. Ну, например, понятие числа. То есть педагогические аргументы приводили к тому, что а если бы было понятие числа врожденного, ну зачем бы такие усилия? Само собой было бы все ясно. Вторая группа аргументов, ну, можно назвать их этнографическими. Ну, к тому времени очень популярной стала литература о путешествиях, и масса информации о нравах различных народов. Так вот, он утверждал, если бы была врожденная идея, ну, например, идея Бога, то она была бы абсолютно одинакова у всех народов. Но мы-то, говорит, прекрасно знаем, что это не так. И сколько и по этому поводу конфликтов. И последнее. Идея ассоциации. по мнению Локка, упорядочиваются между собой, вот организуются, самоорганизуются идеи, прошиваются через органы чувств с помощью механизма, который он назвал ассоциациями. То есть есть естественная ассоциация, а есть искусственная, ну как бы случайная. И вот, вот этот объяснительный конструкт, ну сам термин ассоциация и как основной объяснительный конструкт для всей психической жизни на два столетия, более чем на два столетия, предопределил облик английской психологической мысли. Ну вот на этом мы закончим. Следующее занятие, это уже будет у нас 18 век, и 19 частично захватим. И так вот дальше будем двигаться.